Я, к сожалению, не помню ту дату, когда у нас здесь было такое же общение, правда, не на этом месте, а где-то недалеко возле Бендер. Тогда было общение, но тоже была собрана, наверное, вот так по возможности и почти вся Молдавия, как и сейчас. 97-й, да? Но после этого в 99-м мы еще раз встречались, но там только с братьями и в Кишиневе. Конечно, я очень благодарен Богу, что мы можем сегодня быть снова в общении. Уже Михаил Иванович немножко напомнил это место. Вернее, он не местом его напомнил, а то, что посещение этого места нами – это как отдых. Вот об этом вначале хотел прочитать. Евангелие от Марка, 6 глава, прошу прощения, 5 глава, да? 6, с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Я думаю, мы, особенно в нашей семейной жизни, тоже, бывает, доходим до такого состояния, как и у учеников, что бывает и есть некогда. Столько забот, столько суеты, столько ответственности, и все время надо кормить, все время надо учить, надо раздавать пищу вовремя, надо заботиться и об одежде, но нельзя забыть и духовного состояния наших детей, мы их и воспитывать должны. И вот примерно так же было и у учеников Господа. Он их посылал в те места, куда сам хотел прийти. И когда они собрались к Господу, ну, рассказали, как бы отчет такой небольшой был, рассказали, что сделали, чему научили, то Господь говорит, теперь пойдите одни в пустынное место и отдохните немного. И я думаю, примерно вот это слово сегодня подходит к нам. Пойдите одни в пустынное место и отдохните немного. Я вот, знаете, слышу, как там плачут. Думаю, это, наверное, так же, как опять было во дни Господа. Пришли отдыхать. Вы помните, как отдохнули ученики? Когда они приплыли на место отдыха, то народ пеший со всех концов собрался туда послушать Господа. И когда он вышел из лодки, увидев множество народа, он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И как будто забыл Господь, для чего учеников отправил в пустынное место одних, он начал учить их много. В Евангелии от Марка так сказано. И как времени прошло много, ученики потом подходят к Господу и говорят, Господи, отпусти народ, ибо времени уже много. Отпусти, чтобы они купили себе пищи. И вдруг Господь говорит, вы дайте им есть. Ну вот отдых. Оказывается, опять работа. Пришли отдыхать, а надо было трудиться. Народу было 5000, кроме женщин и детей. Рассадили всех рядами, по 100 и по 50. Но я думаю, это общение было побольше, чем у нас сегодня, да? Ну, была большая поляна, написано, что травы было много, место было обширное, и рассадили по 50 и по 100. Как вы думаете, где дети были? Дети и женщины. Рассаживали мужчин, которых было 5000, по 50 и по 100. А дети и женщины где были? Их, наверное, не кормили. Кормили, их тоже кормили, но рассаживали отцов, глав семейств. И, видимо, они должны были теперь, ну, не только сами поесть. Каждый должен был и жене, и детям что-то дать. То есть народу было весьма много. 5000 – это кроме женщин и детей. Но этот народ нужно было накормить. И вот 12 учеников теперь раздавали пищу для всего народа. Ну, такой еще один вопрос. Ну, это просто для, ну, как, может быть, для интереса нашего или как. Как вы думаете, где хлеб умножался? В руках учеников или в руках Господа? Но я думаю, что в руках Господа. Они приходили, брали и разносили. Кончался, они снова приходили, снова брали и снова разносили. Как только кончилось, они снова приходят и снова разносят. Они, думаю, не видели, или это было как-то от них сокрыто, само чудо умножения. Но они, видимо, должны были понять, что у Господа никогда не кончается хлеб, потому что Он есть источник жизни. И вот они носили и раздавали, а народу было очень много. И, наконец, когда все насытились, Господь говорит, а теперь соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Здесь я тоже хотел это подметить просто для нас. Не объедки собирали, что иногда бывает у нас на столах, а оставшиеся куски. Ну, то есть, семья взяла кусков и, может, чуть-чуть не рассчитала. И несколько кусков осталось. Но не закусанные, не объедки, а оставшиеся куски. Собрали оставшихся. Помните, сколько было? 12 коробов полных. Интересно. Почему не 13 и не 11? Так было 12 тружеников. 12 тех, которых Господь посылал сначала трудиться словом. Они трудились, им некогда было есть. Теперь Он их 12 отпустил отдохнуть в пустынное место. И теперь, когда они потрудились после долгого дня, после длинной проповеди, от которой они, вероятно, опять устали, и, может, когда слушали, думали, ну, когда же он все скажет, когда же, наконец, закончится эта проповедь, мы все уже знаем, все одно нам знакомо, и он одно и то же повторяет, да и народ, наверное, это тоже уже все знает, а Господь все проповедует и проповедует, и времени прошло много, но это, я думаю, по мнению учеников, проповедь сильно длинной была, и вот они тогда просят, Господи, отпусти народ, чтобы пищи себе купил. А Господь говорит, вы дайте им есть. Ну и происходит потом вот это насыщение. И я думаю, друзья, 12 коробов полных – это награда. Это, наконец, то, ну, для чего они удалились в пустынное место, чтобы отдохнуть и получить полную награду от Господа. Оказывается, и физическое состояние Господь тоже учитывал. И, в общем-то, и отдых Он им предусмотрел, и пищу предусмотрел. И если, когда они отправились отдыхать, они настолько непредусмотрительными оказались, у них что было с собой? Поесть. Им некогда было вкушать пищу, когда они трудились. А когда они одни в пустынное место отправились, сколько у них было? У них ничего. 5 хлебов и 2 рыбки – это где было? Это было у мальчика, который пришел откуда-то послушать. И, в общем-то, если не этот мальчик, то, я думаю, конечно, Они, как всегда, просто надеялись на Господа. Они надеялись, что если Он отправил в пустынное место отдохнуть, значит, и позаботится, значит, будет что-то. В следующий раз, когда они отправлялись в лодке, Господь говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Какая у них была мысль? Это, наверное, потому, что хлебов нет у нас. Они думают: ну, наверное, Господь нам все этот урок преподает, что надо иметь запас свой, чтобы вдруг не у Ирода что-то повзаимствовать, да и у фарисеев. Вот этой закваски беречься надо, а то этот хлеб осквернен то Иродом, то фарисеями, а надо свой иметь. Ну, это их мысли такие были. Но Господь другой урок тогда хотел преподать им. Но это я говорю просто, братья и сестры, к тому, что когда одни в пустынное место они отправились, они даже, может быть, не позаботились о том, чтобы отдохнуть там по-настоящему, и чтобы пища у них была. Они как-то вот по привычке надеялись на Господа. Настолько они с Ним уже как бы свыклись, и настолько они как бы за обычное дело принимали или понимали, что Господь полную ответственность за все вопросы берет на себя. И накормить их, и чтобы отдохнуть, это забота Господа. А вот Господь, когда прибыл на это место, куда отправил их отдыхать, увидел множество народа и сжалился над ними. И я думаю, друзья, один небольшой урок Господь здесь преподает своим ученикам, которых отпустил отдыхать. Это знаете, какой урок? Урок для нас, как для родителей, для отцов, глав семейства, ну или вообще для тех, на которых возложен этот большой труд или такая большая ответственность. Воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Один урок Господь хотел и ученикам преподать, чтобы в нашей жизни нам не сильно настраиваться на отдых, на покой. Нам очень, конечно, тяжело бывает. Но если только мы настроимся на покой, то мы очень, бывает, многое теряем. Я знаю, вот в одной семье 7 деток и частые дети. И вот мама утром, это у нас в Сибири, зимой холодно, но она детей утром потеплее одевает. Дети 7, они еще, конечно, маленькие, в школу еще не ходят. Но и она их отправляет на улицу, чтобы чуть-чуть разгрузиться и отдохнуть. В обед, бывает, их не всегда может найти. Ну, кто там зашел к родственникам, кто к друзьям. Ну, к вечеру, правда, их собирает. Конечно, мама отдохнет за день. Но скажите, такой настрой на покой или такой настрой на отдых, что в конце концов производит? Да, дети, сначала, может быть, им не хочется даже уходить из дома, а потом они привыкают, свыкаются с улицей, находят себе места занятий. А потом, когда они подрастают, тогда мама хотела бы их уже не отправлять. Хотела бы, чтобы они теперь ей помогли. Хотела бы, чтобы они как-то разгрузили или поддержали. А они уже рвутся на улицу. И бывает очень трудно потом их снова к дому, ну, как бы приучить или чтобы притянуть их чем-то. Тогда создаются различные и общения, и влияния, и призываются братья, чтобы побеседовали, чтобы как-то вникли, убедили, рассказали что-то, чтобы дети полюбили дом родной. А оказывается, причина была в том, что немножко мама уставала и была расположена к отдыху. Мне кажется, вот этот тоже со стороны учеников, ну как бы настрой такой на отдых, или настрой на то, чтобы легче немножко было им, потому что они очень устали, и это было на самом деле, не на самом деле устали. Этот настрой, он и произвел, ну, как бы, неправильное вот это действие, что они подошли к Господу и говорят: «Господи, отпусти народ, чтобы они купили себе что-нибудь, потому что место пустынное, народу много, и кормить их нечем. Им и на 200 динариев даже недовольно будет хлеба», когда Господь поинтересовался, есть ли какая пища. А Господь вдруг говорит: «Вы дайте им есть». Оказывается, Господь их настраивал на участие в труде и как бы на такую мысль, чтобы они все-таки не настраивали себя на покой. Хотя и трудно, хотя покой нужен и отдых нужен. Но знаете, есть такая поговорка: перемена труда – это тоже отдых. Оказывается, если мы как родители устали на одном месте, нам нужно просто поменять место труда. Устали на кухне – пойдем в комнату. Устали в комнате – пойдем на огород. Устали на огороде – пойдем опять на кухню. И, да, или ванну, стирка там, белье. Это все тоже отдых. Оказывается, и для учеников был приготовлен отдых. Я думаю, когда они получили каждый по коробу, как они, уж они это расценили, но это была большая награда от Господа. Короб, целый короб кусков хлеба и рыбы. А у них ничего не было, когда они пошли отдыхать. Получается, Господь их отправил в пустынное место отдохнуть немного. В конечном итоге они отдохнули или нет?
Отдохнули.
Отдохнули. Потому что основная забота здесь была не на них, когда они ходили подвое, и в те места, в которые Господь должен был прийти, там они трудились, а здесь они сидели и слушали. Ну, правда, они тоже, может, не считали это отдыхом. Это же надо целый день терпеть, сидеть и слушать. Ну да, вы терпите, сидите и слушаете, а Господь целый день. Они, наверное, не замечали, как Господь, который рядом с ними и постоянно заботится, что Он тоже пришел не для покоя. И если им хочется отдохнуть, а Господу? Разве Ему не хотелось отдохнуть? Конечно, и ему тоже хотелось отдохнуть. И, между прочим, после этого насыщения Господь отдохнул. Помните, где и как? Они в лодке отправились на другую сторону моря. И когда они отправлялись, то он спал на возглавии, а их лодку заливало волнами. И вдруг не хватило у учеников ни сил, ни терпения, и они будят его и говорят: «Господи, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Господь говорит: «Как у вас нет веры?» И вот, друзья, опять вопрос: но почему упрек в их сторону, почему у них нет веры? Ну, потому что он им сказал вечером: переправимся на ту сторону. Значит, Господь как позаботился о них, и они отдохнули и получили полную награду, получили каждый по коробу. А когда сказал им: переправимся на ту сторону, как вы думаете, пустые это слова? Забота будет о Господа о них? Но дело в том, что он на возглавии заснул. Вот знаете, мы как-то разбор делали этого места с молодежью, но у нас возник такой вопрос: а как надо было бы повести себя ученикам, ну, если бы они правильно себя повели в лодке, когда буря заливала волнами их лодку? Ну, наверное, надо было лечь рядом с Господом и крепко спать. Это правильно было бы? Но иногда мы себе так представляем покой. Но если Господь нам обещает покой, ну, надо, значит, просто успокоиться, просто вот быть таким безмятежным, как сам Господь. Господь во время бури мог крепко спать. Что надо было делать ученикам? Ведь буря на море. Они черпают воду, гребут, правильно делают? А если воду не черпать из лодки, ее заливает волнами, что станет с лодкой? Она утонет. Значит, то, что они черпают воду и гребут, все правильно. Здесь нет ничего неправильного в их действии. И когда действительно стихии мира нашу ладью семейную, бывает, тоже заливает волнами, нам нужно грести, нам нужно черпать воду, нам нужно предпринимать что-то, чтобы не потонуть. А вот что лишнее было? А я думаю так, когда кто-то хотел к Господу подойти, другой бы взял бы его за рукав и сказал бы: ну не трогай его, пусть поспит. Он ведь сказал, что доплывем. Он сказал: переправимся. А раз переправимся, значит, нужно дальше грести и черпать воду. Да. То есть каждому нужно нагрузку немножко распределить. Ну, если их, я не знаю точно, сколько их было всех в лодке, там сказано так в Писании: так как Христос был в этой лодке, то они взяли его с собою. Это в Евангелии от Марка так написано. Ну и поэтому, раз он взят ими с собою и теперь спит, понятно, нагрузка на них распределяется чуть больше, но все равно не настолько большая, что невозможно справиться. Конечно, буря была, у страха глаза велики, и тогда такое отчаяние, и они будят его и говорят: неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? А он встал, запретил ветру, сказал: умолкни, перестань, и настала великая тишина. Конечно, друзья, когда мы в отчаянии, может быть, от обстоятельств жизненных и в семьях наших, и, может быть, мы и не совсем правильно, может, не совсем все понимаем, но если все-таки мы к Господу обращаемся и с Господом решаем эти вопросы, может, даже где-то с недовольством, с упреком или с претензией, то все равно Господь выходит нам навстречу и говорит: умолкни, перестань, и наступает великая тишина. Но дал бы Бог, как и ученикам, и нам тоже услышать этот урок: маловерный, или как у вас нет веры. Чтобы действительно, ну, как-то в следующих отчаянных обстоятельствах нам все-таки учиться и возрастать. В чем? Чтобы не было укоров, чтобы не было обвинения в адрес Бога, чтобы, ну, мы как-то могли больше понимать эти обстоятельства и выполнять те обязанности, которые ложатся на нас, как на родителей. Но это, друзья, я думал так немного, вот соответственно нашему общению, вот об этом месте так немного порассуждать. А основное, это чем хотелось поделиться, это записано в послании Иакова. Послание Иакова, 5 глава, 7 до 11 стиха. Но я думаю, что на этом месте, наверное, у каждого есть с собой Писание, да? Давайте мы с вами сделаем небольшой разбор. У вас есть в церкви такое мероприятие? Разбор Слова Божьего. Послание Иакова, 5 глава, 7 стиха. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Ну, такой вопрос. Какое здесь слово в этом отрывке повторяется часто? Терпение и долготерпение. То есть, это, я думаю, такой момент, который очень близок к нам в наших семьях. Как у нас с терпением? Брат говорит, иногда лопает. Терпения больше нет. Когда не хватает терпения, что тогда нужно? Тогда надо включать долготерпение. А долготерпение до какого момента? До пришествия Господня. Интересно. Но я думаю, может, кто-то, как Наиман, когда-то пришел к пророку и говорит, я думал, он выйдет, призовет имя Господа, возложит руки на больное место. А что он сделал, пророк? Даже сам не вышел. А отправил Наимана куда? В Иордан. И что там надо было? Окунуться 7 раз. Ну, он настолько был, ну, имел опыт уже, он понимал, что хоть сколько раз окунайся и хоть куда. И если дамасские воды не могли его исцелить, то тем более воды Иордана. Но никак не понимал этот человек, что здесь, оказывается, важно послушание. И если нужно было и именно в Иордан, и именно 7 раз, то больше это связано было с тем, что это пророк сказал, и этому слову надо было просто покориться. И тогда будет все по-другому. И я думаю, что вот в вопросах терпения тоже. Обстоятельства наши, жизненные, семейные, трудности, которые мы встречаем. Но нам другой раз кажется, что мы, вот если бы нашли такого человека веры, брата, мужа, вот помолился бы он, но и так крепко, вот с такой крепкой верой, и раз, и обстоятельства изменились. И такого человека вообще мы ищем. Я думаю, мы и к братьям другой раз обращаемся, и если находится такой человек, мы ухватываемся, как утопающий за соломинку. Потому что обстоятельства бывают настолько тяжелыми, и мы все-таки хотим, чтобы что-то чуть-чуть хоть поменялось в сторону облегчения. А Господь здесь учит терпеть. Вот давайте еще на 9 стих обратим внимание. Здесь сказано, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Каким словом можно заменить слово «не сетуйте»? Не плачьте, не жалуйтесь. Не ропщите. Правильно, это все синонимы. Можно заменять этими словами. А еще каким словом? Если взять какое-то слово из текста, каким словом можно заменить слово «не сетуйте»? А? Если из текста, вот, который мы прочитали, из всего отрывка, каким словом можно это слово заменить? Правильно, терпите, братья, друг друга. Я думаю, подходит, да? По тексту. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия. 8 стих. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга. А в пример злострадания и долготерпения, значит, под словом «не сетуйте» что подразумевается? Терпение или даже долготерпение. Потерпи меня. Да. И все тебе отдам. И это тоже сюда подходит, это место Писания. Потерпи на мне, и все отдам тебе. Помните это откуда? Это в Евангелии от Матфея написано, когда должник в 10 тысяч талантов нашел должника своего, который должен был ему 100 динариев. Будучи сам прощенным, долг очень большой, а вот тут был маленький долг. И он попросил: потерпи на мне. То есть, словами Иакова: не сетуй на меня. Просьба такая. Но иногда нам кажется, но если бы человек сознавал свою вину и сознавал, сколько он мне причиняет страданий, ну, я бы тогда еще потерпел. А вот бывает, человек столько против меня виноват, и даже 7 раз в день говорит: каюсь, а кается и не собирается. И вот Петр говорит тогда: Господи, а сколько раз прощать? Неужели до 7 раз? А что Господь говорит? Не говорю тебе до 7, но до 70. Вот интересно, как-то тоже с одной сестрой беседовали так. Она говорит: вот какие-то места ты, брат, все время приводишь. Все время терпеть и терпеть. А вот, ну, другие места же можно тоже прочитать, где нужно по справедливости поступить. И все-таки, ну, нельзя же вот все время позволять, чтобы кто-то, ну, как образно говоря, на голову мне садился. Ну и в данном случае тоже говорится: итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Но я думаю, здесь еще одна мысль такая, которую нужно бы заметить. До какого момента нужно терпеть? Ну, если, например, обстоятельства становятся несносными, терпения не хватает. Ну, кто-то мужа уже не может терпеть, кто-то не может уже терпеть жену. И, конечно, желает, чтобы наконец-то исправление настало. Я думаю, мы это ожидаем, этого ожидаем или нет? А? Ожидаем. И думаем, если бы хоть немножко исправился, чуть-чуть, и уже бы легче было терпеть. А здесь как сказано? Сказано: итак, братья, будьте долготерпеливы до исправления. Или до изменения. Интересно, почему-то до пришествия. А почему вторую сторону вот никогда Господь не усматривает? Ну, та сторона же тоже должна какой-то урок для себя принять. А почему-то наставление вот для тех, которые и так уже терпит, и так уже много терпит, а ему теперь еще одно наставление. Долго терпи до пришествия. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Значит, здесь Иаков приводит в пример великого мужа веры и мужа терпения, это Иова. Но, друзья, что Иову было труднее всего терпеть? Потерял все имущество. Он это перетерпел? Потерял детей в один день. Он это перетерпел? Перетерпел. Болезнь. Жена говорит: похули Бога и умри. Он ее терпел? Ну, тут говорят, немного тяжелее было, но все-таки терпел. Он же не развелся с ней. Друзей. Он же не сказал: все, наши пути расходятся. Раз ты такая, ты не можешь меня поддержать. Все, нет. Он говорит: просто ты как одна из неразумных. Неужели мы будем только доброе от Бога принимать, а злого не будем? И написано: и в этом не согрешил Иов устами своими. То есть до этого момента терпение у Иова оставалось. А когда у него стало кончаться терпение? Но здесь брат уже говорил. Кто еще скажет? Друзья. Оказывается, друзья пришли, 7 дней с ним вместе страдали, а потом вдруг заговорили. И когда друзья заговорили, то у Иова стало терпение кончаться. Что он говорит своим друзьям? А? Лучше бы вы молчали, жалкие утешили. Только вы, люди, и с вами умрет мудрость. Он очень много друзьям сказал. Ну, скажите, а не бывает у нас так? Что нам приходится много терпеть, а потом еще, кроме, ну, или вместо утешения, вместо поддержки какой-то, вот придут друзья и побуждают нас к ропоту. И даже подтолкнули Иова, друзья его, на то, что он начал Бога вызывать на суд. Он решил состязаться с Богом. Подтолкнули его на это друзья. Иов открыл уста свои и проклял день своего рождения. И после этого он снова и снова как бы убеждал себя в том, что он не зря это сделал, что уста открыл. А друзья начали обвинять, говорят: если бы ты был человек праведный, непорочный, дети твои не погибли бы. Если бы ты был человек непорочный, и ты бы не страдал. Все это за грех, ты просто не понял, ты не разобрался. И они очень много говорили Иову такое, что у Иова, ну, явно не совпадало и ни с его понятием, ни с его состоянием. Друзья, действительно, они ввели его как бы в это состояние, что он начал роптать на Бога. Но здесь в Иакове мы прочитали: вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Так оказывается, Иов все-таки и здесь перетерпел. И действительно, конец онного от Господа наступил в результате того, что Иов и с друзьями своими тоже поступил правильно. Конечно, здесь не имеется в виду вот именно этот момент, когда сам Иов не мог понять или разобраться, что с ним происходит. Но когда Господь заговорил из бури с Иовом, помните, наверное, как была эта речь? Сколько ответов Иов получил от Бога из бури на его вопросы? Ни одного. Он много вопросов задавал Богу, но не получил ни одного ответа. А Бог задал Иову, ну, по сути, 2 вопроса. Один вопрос, который Бог задал Иову, это был вопрос: где ты был, когда я творил? Где ты был? Ну, этот вопрос, он что означает? Он означает, что Бог, он есть Творец всего, и он есть инициатор всего. И даже то, что он допускает в жизни, может быть, не по, ну, не по нашей вине, а для нашего воспитания, все равно он является автором. То есть Господь все знает и всем управляет. И в нашей жизни ничего не происходит без воли Бога. Ничего. То есть, если Господь призывает нас что-то терпеть, то Он призывает именно потому, что это Его воля была, чтобы это в нашей жизни случилось, или чтобы это постигло, или чтобы мы стали свидетелями чего-то. Это Господни пути, это Господня воля. Этим вопросом Господь Иову, ну как бы Иова навел на эти мысли. Второй вопрос, который Бог задал Иову, это был вопрос, ну, такого содержания. Если ты такой сильный и такой мудрый, тогда посостязайся с одним из моих творений. Ну, я не знаю, знаете ли вы Левиафана, с которым предложено было бороться Иову. Но у вас здесь звери, наверное, тоже в Молдавии есть? Какие-нибудь? Или нету? Ну, Левиафана нету, а звери есть? Кабаны есть. Вот кто из них в единоборство вступит? Наверное, а?
Если зарезать дома ступами.
Ну, дома, да. Когда он уже укращен естеством человеческим. А вот так встретиться с ним один на один, наверное, никто не хочет. То есть, или с медведем. Да, друзья, и здесь Господь Иову, он тоже этот вопрос задает. Он говорит, если ты такой мудрый и сильный, то посостязайся. А если не можешь состязаться, ну тогда что означает? Ну тогда смирись. Тогда просто смирись. И что не понимаешь, что еще, ну, не ясно сегодня. Терпи, смирись и жди ответа. Конечно, когда Господь заговорил к Иову из бури, можно сказать, Иов, он понял. И он что сделал? Если однажды отверз уста свои, то потом сказано, он положил руку на уста и сказал, я говорил однажды, даже дважды больше не буду, раскаиваясь в прахе и пепле. То есть я слышал о тебе ухом, а теперь глаза мои видят тебя. Оказывается, Иов все то, что в своей жизни он пережил, до того, как встретился даже с друзьями, до того, как друзья его к ропоту побуждали, он даже это все, и когда он роптал, он переосмыслил и все принял от Господа, то, что Господь допустил. А в последней главе книги Иова здесь написано так. Сорок вторая глава, с 10 стиха. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Как вы думаете, почему здесь написано «после того, как он помолился за друзей своих»? Почему не до этого? Должно было на деле проявлено то, что Иов своим друзьям все простил. Он все вопросы снял, и он больше упрекать или, ну, можно сказать, доказывать перед ними невиновность свою, а их виновность он больше не будет. Когда он помолился за друзей своих, которых молитву Бог не принял, Господь восстановил последние дни Иова. Так как раз и написано в послании Иакова. В послании Иакова здесь сказано, что вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Здесь, оказывается, идет речь не о всей жизни Иова, а о его конце, о том благословении, которое он получил по восстановлении своем. И Господь благословил Иова вдвое больше. Оказывается, друзья, и Господь, если нужно, и обстоятельства поменяет. Если нужно, и характер, может быть, мужа и жены нашей он может поменять. Он может изменить и те проблемы, которые действительно возникают в наших семьях и с детьми нашими. Но после чего? После того, как он достигнет своей цели в нас самих. Оказывается, Господь желает учить нас тому, для чего и сам пришел. Он пришел и терпел. Терпел за нас, терпел ради нас. И теперь нас помещает в эту же школу. И нам другой раз кажется, что мы настолько уже, ну как ученики, понявшие все. Господи, я уже давно все понял. Господи, я просто устал. Я устала. И мы ждем, когда Господь поменяет обстоятельства, а Господь не может нас научить, оказывается, очень простому, простому уроку. Он просто хочет научить нас терпеть. И чтобы мы согласились терпеть не на каких-то условиях и не до какого-то определенного момента, а когда мы согласимся терпеть до пришествия Господня. Значит, если в нашей практической жизни мы очень часто молимся и считаем мужами веры тех, которые способны обстоятельства менять или как-то повлиять на обстоятельства, то Господь, Он желает нас, чтобы мы научились терпению и смирению. И когда эти уроки мы от Господа примем, вы видели конец онного от Господа. Господь весьма милосерд и сострадателен. Оказывается, в естестве человеческом, пока он все желает изменить обстоятельства, вольно-невольно или на уровне подсознания, он просто Бога как-то обвиняет в том, что Бог не знает или не видит, или не понимает, что послужит мне во благо. И поэтому допускает в моей жизни то или другое. А если человек начинает разуметь Бога и просто соглашается нести, соглашается терпеть, соглашается долго терпеть, он перестает обвинять Бога. И тогда Бог больше не имеет нужды утягчать или, можно сказать, усиливать обстоятельства нашей жизни. Потому что мы нашими глазами, если мы сначала слухом слышали о нем, то теперь своими глазами увидели Господа в нашей жизни. И вот, друзья, я думаю, может быть, на этом сейчас пока и закончить наше рассуждение над этим отрывком. И мы еще поблагодарим Господа. И мне бы хотелось, чтобы мы, проверив наши обстоятельства, жизнь нашу, семейную нашу жизнь и все то, что нам становится невыносимо, о чем мы, может быть, хотели поделиться с кем-то, скажем Господу это и попросим, чтобы Господь помог нам терпеть и терпеть до пришествия Господня. Аминь. Будем молиться.